«Из-за чего ты переживаешь, драгоценнейшая?» Она даже не взглянула на него, что любому другому мужчине, женщине или ребенку стоило бы глаз, но не ей, чье прикосновение вернуло ему молодость и кто предостерег его, чтобы следил за северо-западом своей державы. Она смотрела в темноту с неким напряжением, словно пытаясь пронзить ее взглядом. Ее рука чуть двигалась.
«Узел», — прошептала она. «Формируется узел. Вся битва сворачивается вокруг единственной точки».
Он засмеялся ласково. «Женщины?» «Нет, драгоценнейшая. Битва — это не ткань. Они не сворачиваются и не разворачиваются вокруг каких-то узлов. Это соревнование силы воли и опыта вождей, а еще мужество воинов». Она, наконец, повернулась в его сторону. Лицо ее было бледнее, чем обычно, и странно замершим.
«Я не одна из твоих певцов, мой господин. Я не запишу эти слова, чтобы они стали свидетельством твоей мудрости».
Она использовала язык вольных племен, формальный и несколько чрезмерно торжественный.
«Но когда битва проиграна, армия разбегается, верно? А когда разбегается армия, сперва разбегается одно крыло, так? А когда разбегается одно крыло, сперва бросается в бегство единственный Акер. И чтобы сбежал он, в нем должен найтись один воин, чье сердце первым оробеет и кто первым повернет коня. Я права, мой господин?»
Ему не понравился ее тон, но в целом для женщины говорила она мудро.
«Права, Майи».
Явенер назвал ее прозвищем, которое само по себе было ласковым напоминанием. «Майи, баловень, вещь, собственность». Она поняла и сразу сделалась покорна.
«Прости, господин», — поклонилась она, но продолжила. «Но когда бы нашелся кинжал, что воткнулся бы в сердце того воина перед самым его бегством, возможно, Акер, крыло и вся армия продержались бы на поле боя на минуту дольше, и, может, потому проиграл бы враг. Если бы сейчас из тьмы прилетела стрела и воткнулась в твое сердце, разве битва не закрутилась бы вокруг этого места? Хаос и паника отсюда распространились бы во все стороны и охватили бы всех твоих воинов. Ты стал бы узлом».
Она редко говорила так много, но он позволил, поскольку были они одни. Ближайшие стражники стояли в шагах в 30, а потому никто ее не слышал. Кому-то другому за саму мысль о том, что он, отец войны, сын Галлега, может погибнуть от обычной стрелы, Явенер приказал бы вырвать язык и бросить псам. Некоторых слов нельзя было произносить.
«Хаос, мой господин, действует через узлы, через точки, из которых распространяется уничтожение. Там?» — махнула она рукою. «Формируется узел, собираются духи, ползут сквозь землю. Ждут. Это дурной знак. Твои шаманы не чувствуют этого? Они настолько заняты боем? Нужно обрезать тот узел».
Она начала заикаться, чего не случалось с ней с того момента, как она вошла в его шатер несколько месяцев назад. Должно быть, она сильно нервничала.
«Погоди», — прервал он ее. «Сперва они».
Сахрендеи как раз пошли в пробную атаку. Часть конницы спустилась с лошадей, превратившись в солидный отряд пехоты, остальные заняли место по бокам. Конница двинулась первой, засыпая линию обороны дождем горящих стрел. Лучники скакали в сторону фургонов, выпускали стрелы и возвращались по окружности, внешнюю часть которой создавали воины, держащие факелы. Всадники подъезжали к ним, зажигали стрелы и снова скакали вперед. Ночью выглядело это исключительно эффектно. Два больших, вращающихся в противоположных направлениях и плюющихся огнем круга всадников и движущаяся между ними масса пехоты в скорлупе щитов. Пехота, которой, похоже, не найдется много работы. После атак жаром, длившихся вот уже несколько часов, внешние стены фургонов были так нагреты, что загорались от одной единственной стрелы. Защитники даже не пытались их гасить. Старик улыбнулся, на этот раз широко. Его догадки насчет проблем фургонщиков с водою полностью подтвердились. Полукруг фургонов, которые атаковали Сахрендеи, запылал, словно скирда соломы. Пламя встало футов на 30, золотое сияние залило все на сотни ярдов. Явенер прищурился. Над линией пехоты в колеблющемся свете пламени было видно знамя с волчьей мордой, перечеркнутой несколькими белыми полосами. Волки. Как он и полагал, Аманеф высылал в бой свои лучшие тяжело вооруженные отряды. Не свыше 1000 человек, но для того, чтобы захватить одну или две защитные полосы, больше и не нужно. Явенер взглянул вправо. Между шатрами за спинами атакующих как раз начинали выезжать новые ряды конницы. Было их много, даже не считая тех, кого сейчас атаковали Верданно, как минимум 15 тысяч. Пока в последние годы он потихоньку погружался в старческую слабость, силы сахрендеев выросли. Хорошо бы, если после этой войны им пришлось подольше зализывать раны, поскольку вслед за силой идет гордыня, а она стремя у седла, на котором ездит бунт. Отец войны улыбался уже открыто. После того, что они сделали, ему нет нужды переживать об их потерях. Дерево, атаковавшееся полночи магическим жаром, горело быстро. Впрочем, это были жилые транспортные фургоны, поменьше и послабее в бортах. Через четверть часа, во время которого невольница его не переставала вертеться и сопеть, огонь начал угасать, и пехота тотчас перешла к штурму. Было видно уже немного. Догорающие уголья в два счета оказались вытоптаны тяжелыми ногами, и отряд без проблем ворвался в первую линию обороны. Именно. Без проблем, и в этом-то проблема и состояла. Отец войны вздохнул и мучительно потер лоб. Уже после первых залпов, когда защитники не ответили собственными стрелами, стало ясно, что линии фургонов оставлены, а потому командир кочевников должен был прервать поджоги и сразу бросить вперед пехоту. Стоило захватить эти фургоны в лучшем состоянии. Один галлек знает, что можно сделать с большим числом исправных повозок. Ну что ж, это только одна схватка. Бои же и предназначены для того, чтобы молодые вожди учились на собственных ошибках. Пехота, подобно огню, захлестнула гарь, и, как мог легко себе представить Явенир, встала перед двумя очередными линиями обороны. Внезапно раздался вскрик, такой сильный, что он непроизвольно содрогнулся, будто выстрелил гигантский арбалет. Сахрендеи получили залп с двух сторон, заклубились, закричали. Было темно, но старец видел слишком много битв и прекрасно знал, что там сейчас происходит. Убитые и раненые падают на землю, истекая кровью. Во внешней стене щитов появляются дыры. Стрелы ныряют туда, ища очередные тела. Отряд колеблется и отступает. А потом рык. Он услыхал его даже здесь. Во тьме ночи всякий звук разносится далеко, а битва нынче шла лишь в том одном месте. Рык дикий, гневный. И внезапно шеренги атакующих бросились на шеренгу фургонов. Об борта ударили лестницы. Это ведь все еще жилые фургоны, они легче и ниже боевых. Тяжелые топоры вгрызлись в дерево. По лестницам поднялись первые смельчаки, смели защитников с крыш, яростно порубили стропила, чтобы ворваться внутрь. Неужто они забыли, каков план? Через миг рык раздался и с другой стороны, и началась контратака. Верданно дрались дико, отбросив сабли, копья и топоры. В таких условиях на скользкой от крови крыше сражаются ножами, кулаками и зубами. Тела схлестываются и валятся на землю, а сторона, на какую они упадут, решает, выживут или погибнут. Через минуту командир сахрендеев понял, что это еще не подходящий момент, что фургонщиков все еще слишком много, потому подал сигнал, и атакующие отошли, преследуемые стрелами и дротиками. Явенир видел все те образы под сомкнутыми веками. Снова возникали там картины времен Первой войны, когда ему приходилось захватывать племенные лагеря один за другим. На самом-то деле ничего не изменилось. Прошло 30 лет, а люди все еще сражаются и гибнут на этой паршивой возвышенности. Через короткое время шум схватки стих. Прореженный отряд пехоты отступил бегом, прикрываемый конными лучниками. Отец войны был уверен, что через минуту Аманев пришлет ему рапорт о том, какие у них потери, как шла атака, что нового придумали Верданно. Но и без этого он знал, что в следующий раз придется нападать в десятки мест одновременно, чтобы сжечь все внешние круги, а потом следующие и следующие, пока той фургончицкой падали, будет уже некуда отступать. Невольница шевельнулась вновь.
«Узел затягивается, мой господин».
«Узел». Несмотря ни на что, после бессонной ночи он был слегка раздражен. Явенир не любил, когда она удалялась от него, потому что тогда чувствовал, как старость вгрызается ему в затылок источенными клыками. Но если уж она не может усидеть...
«Тогда пойди и развяжи его, женщина. Возьми столько людей, сколько тебе понадобится, и иди».
Она легко поклонилась и без слов исчезла. Когда вернется, он заставит ее заплатить за эту наглость. Темнота напирала со всех сторон, а вместе с ней и картины каждого из мгновений, когда Кейлу оставляла отвага. Когда она корчилась, словно животное под ударами, когда была добра к тем убийцам с Эхрендеем, когда заколебалась и не плюнула той женщине под ноги во второй раз. Наверняка от того-то он ее и покинул. Не затем пробежал десятки миль по сожженной солнцем возвышенности, чтобы встретить маленькую трусиху, подвешенную на крюках. Потому-то он убил стражников и сбежал. Кейла с усилием открыла глаза. Небо постепенно светлело. Вокруг лагеря фургонщиков поднимались столпы дыма, неотличимые по цвету от туч. Мертвый цветок отчетливо уменьшился. В последнее время кочевники провели несколько атак на его внешние лепестки. Железом, магией и огнем захватив как минимум две линии обороны. Последнее нападение сорвалось после отчаянной атаки волны колесниц, которая, увы, вскоре вся и легла под стрелами тысячи конных лучников. Кейла сомневалась, что хотя бы треть экипажа и вернулась за стену фургонов. Боль отступила, и она поняла это с некоторым удивлением. То есть болела, конечно, но так, словно кто-то напоил ее отваром из трав, снимающих боль. Тело было отделено от головы, кто-то приставил его к чужому корпусу, подвешенному забавы ради над землею.